На следующее утро Кора проснулась у себя в комнате и никак не могла сначала сообразить, что же произошло в действительности, а что ей приснилось. Сначала она предположила, что ей приснился трагический полет инженера Всеволода на махолете, но потом она услышала за стенкой приглушенные рыдания Вероники и поняла, что это, к сожалению, не так. «Нет», — сообразила Кора. Ей приснились события ночные, визит Ксении Михайловны и беседы с Милодаром. Но по мере того, как она просыпалась, все яснее становилось, что и ночную беседу с руководителями безопасности галактики вряд ли можно считать сном. Неужели она живет в таком сумасшедшем мире, и ей грозит путешествие в другой мир, не менее сумасшедший? О, нет! Последний возглас вырвался из нее наружу, и настолько громко, что Вероника перестала рыдать и, забыв одеться, прибежала к ней. Вероника была встрепанной, глаза красные, заплаканные. «Бедная девочка», — подумала Кора, — «второй раз на моей памяти теряет возлюбленного. Как это трудно перенести».
«Ты что, приснилось что-то страшное?»
Вероника еще беспокоилась о ней.
«Извини, если я тебя разбудила», — сказала Кора. «Мне приснился кошмар». «О Всеволоде, да?»
«О Всеволоде».
«Ты думаешь, он погиб?»
«Я надеюсь, что он жив».
«Он превратился в чайку?»
— горько улыбнулась Вероника. Кора дала Милодару слово, что никому из приятелей и друзей не скажет о предложении Интергпола.
А так хотелось успокоить Веронику. «Я решила уехать», — сказала Вероника, не дождавшись ответа от Коры. «Правильно», — ответила Кора. «Ты поедешь со мной?»
«Я поеду в Ялту», — сказала Кора.
«Но почему я должна скрываться? Зачем я дала слово?» И сразу вспомнились последние слова Милодара.
«Тебе захочется поделиться с кем-нибудь своей тайной, скорее всего, с Вероникой. Но прежде чем откроешь рот, пожалуйста, подумай, что от каждого твоего слова на самом деле, без шуток, зависит судьба Земли. Вероника может оказаться не Вероникой. Вас может кто-то подслушать. Я не знаю, что может еще случиться. Я не волшебник. Я не знаю, каковы возможности у наших противников. Умоляю тебя впервые в жизни. Умоляю никому не проронить ни слова».
«Что ты потеряла в Ялте?» — удивилась Вероника.
«Мне хочется еще побыть на юге. Но не здесь.
Может, мне поехать с тобой?»
«Ну вот, этого еще не хватало».
«Ты лучше иди в душ», — посоветовала Кора.
Вероника потянулась. Она загорела за эти несколько дней. Следы трусиков ослепительно белели на смуглых обнаженных бедрах. Кора вспомнила почти забытую картинку. Она стоит в ярко освещенном таксидермическом музее князя Вольфганга де Вольфа и смотрит на чучело прелестной акробатки Кларенс, убитой князем. У нее была точно такая же фигура, как у Вероники.
«Не злись», — сказала чуткая Вероника. «Не поеду я с тобой в Ялту. Не буду вмешиваться в твою личную жизнь. Я лучше полечу на Марс. Ты знаешь, что я строю там мастерскую, и в труде буду искать утешение».
«Если Всеволод найдется, ему дать твой адрес на Марсе?»
«Еще чего не хватало», — Вероника надула пухлые розовые губки. «Я не прощаю мужчин, которые заставили меня страдать».
Вероника убежала в душ. Она быстро утешится. Займется марсианскими делами,
закружиться в обрамлении поклонников. Все же первая невеста Марса.
Ночью Милодар сказал, что попытка перехода Коры в параллельный мир будет предпринята через 2 дня. Но с утра события начали набирать темп. Завтракали, как всегда, в кафе. За соседний столик уселась Ксения Михайловна. Все стали с ней здороваться. Ксения Михайловна была печальна. «Я была против спешки», — сказала она, когда Вероника отошла к общему самовару, «но лететь придется сегодня».
Кора не поверила бабушке.
Она уже догадалась, что лицемерие — достоинство шпиона, а старушка состояла в шпионках лет 70. Не дождавшись ответной теплой реакции от кролика, бабушка быстро прошептала: «Отстанешь от остальных на большой аллее. Тебя будут ждать. Ясно?»
«Ясно», — ответила Кора.
В тот момент она их всех ненавидела, и лишь гордость не позволяла ей улететь из Крыма первым же рейсом. После завтрака все пошли к морю. В то утро никто не шутил, не смеялся, как будто инженер мог услышать и рассердиться.
Кора сказала Веронике, что забыла дома книжку, которую хотела дочитать, и, подождав, пока все скрылись за поворотом, медленно пошла обратно.
«Кора!» — шепотом позвала ее скамейка.
Милодар скрывался за ней в плотно сбитом из жестких листочков кусте.
«Садись. Делай вид, что загораешь».
Кора уселась на скамейку.
Сделать вид, что загораешь, было трудно, потому что скамейка стояла в густой тени. «Есть указание галактического центра», — продолжал шептать Милодар. «Операция считается срочной. Подготовка сокращается. В 3 часа мы совершаем переход».
«Как так?» — испугалась Кора. «Я не готова».
«Ждать нельзя».
«Но я совсем не готова!»
«Сейчас ты поднимешься со скамейки и пройдешь направо по аллее до статуи Аполлона. Зайдешь за статую и остановишься, ясно?»
«А можно завтра?»
— заныла Кора в ужасе от неотвратимости операции, будто ей сообщили, что поход к зубному врачу переносится с послезавтрашнего дня на сегодня. «Вставай и иди», — приказал Милодар.
Коре ничего не оставалось, как встать и идти. Она дошла до белой мраморной статуи Аполлона, затем обошла ее. На аллее никого, к счастью, не было. За спиной Аполлона, который стоял на цветнике, был канализационный люк. По требованию интуиции Кора на него встала. И в тот же момент люк ухнул вниз. Она даже не успела протянуть руки, чтобы ухватиться за край колодца.
Как только крышка люка сбросила с себя наездницу, она в нарушении законов гравитации ринулась наверх и, заняв законное место, отрезала Кору от дневного света. К счастью, девушка не ушиблась, потому что на дне колодца ее подхватили крепкие руки невидимого в темноте мужчины.
Свет зажегся. Она стояла на бетонном полу тоннеля.
«С прибытием!» — сказал толстенький, круглый композитор Миша Гофман.
«А ты что здесь делаешь?» — удивилась Кора. «Ты же был в столовой».
«Извини, что не представился сразу. Мне только сейчас комиссар сказал, что ты трудишься в нашей фирме», — сказал Миша. «Я думал, ты штатская, просто тёлка».
«И ошибся», — произнес Милодар. «А в людях надо разбираться. Кора, наш постоянный сотрудник, имеет благодарность командования за ликвидацию банды Карлуши Дювольфа».
«Ну, прости, коллега», — повторил Миша. И взгляд его, прежде рассеянный и легкомысленный, теперь лучился товарищеским теплом.
А Кора, которая совсем недавно с негодованием отвергала саму возможность сотрудничества с полицией, почувствовала это приятное тепло. Всегда лестно выглядеть значительной в чужих глазах, даже в глазах полицейского агента.
«Мальчики, девочки», — призвал к порядку Мелодар, — «срочно идем в центр подготовки к полетам. У нас в распоряжении 3 часа. После этого Кора уходит в параллельный мир».